Ну, ответы на наши вопросы мы вроде получили, хотя для меня, честно говоря, довольно неожиданные и такие своеобразные, необычные для... Каждый раз Рэбе дает какие-то неожиданные и необычные ответы, но в данном случае вот для меня, если так можно выразиться по стилистике, этот ответ был совсем неожиданным. Вкратце, наверное, подытожить можно таким образом. Ремарка насчет... Первый главный шаг, который мы сделали, ремарка насчет того, что ты не сможешь увидеть мое лицо, сможешь видеть меня только сзади, это не отдельный какой-то факт, не отдельный приказ, не отдельное высказывание Всевышнего, а развитие и уточнение общей мысли, которая в этом отрывке провозглашается. Всевышний хочет обучить Мойше молитве о милосердии. Ради этого он хочет показать ему, да, собирается показать ему все благо свое, но только единственное, что собирается и оговаривается, что показать все свое благо, он предполагает ему вот в особой форме, исключительно с задней стороны, но не с передней. И тогда становится понятен вопрос Раши, потому что как же сзади можно увидеть славу, если Всевышний демонстрирует себя Мойше как ведущего молитву, закутанного в талис, то как можно вообще что-то про него сказать? Ну, как мы видим, собственно, на молитве трудно даже бывает опознать человека сзади, кто же ведет молитву, пока мы там не услышим его голоса, скажем. Кто ведет молитву? Он закутан в талис, ничего не видно. И на этот вопрос, и талис это не какое-то особое одеяние, особенно в контексте стародавних времен, о которых идет речь, вот этого образа талиса времен, скажем, Талмуда и ранее. Тем более он не демонстрирует славу человека. И на этот вопрос, как же такая позиция демонстрирует славу Всевышнего, Раши отвечает, а вот показал ему заднюю сторону, в смысле узел тфилин. Именно показал, потому что узел тфилин совершенно не обязательно виден. Всевышний продемонстрировал ему узел тфилин. И этот узел, как он выражает славу, а головной тфилин – это как корона. Корона выражает славу правителя. Ну вот, корона, венец – это идея славы, идея драгоценности. А что обеспечивает возможность короне находиться на голове и, собственно, служить вот таким вот венцом? Именно узел, который соединяет между собой ремешки, объединяя их вот в подобие венца. Примерно так. Страница 234, пункт далит. «Медавну хобер фарштейн бефнимию зайн йоним». Тем не менее, вроде мы все поняли, если я правильно понимаю, Рэбе полагает, что мы на все наши вопросы предыдущие ответили, но остается понять это на внутреннем уровне. «Вибалдер милый абакоша фунарьейни», но мы в самом начале беседы уже с вами отмечали подробно, по-моему, если я не ошибаюсь, именно в этой беседе, да, проговаривали то, что здесь... Речь идет о вещах, несмотря на то, что вроде как Раши объясняет простой смысл этих вещей, но сами вещи далеко не простые. Слава Всевышнего, которая Мойше демонстрируется, там везде какие-то метафоры, образы, которые непонятно как понимать, в каком смысле их заматериаливать своим пониманием, там, ну и так далее. Так вот, по точки зрения внутренности Вибалдер, Мила Абакоша Фунарейни Нойскведеху, поскольку выполнение просьбы Мойши, покажи мне славу твою, алкол понем, инде мейфен фунвараиса сахейрей, по крайней мере, в той форме, в которой это в результате было осуществлено. То есть, вот я покажу тебе свою славу, но покажу ее только тебе сзади, спереди ты не сможешь смотреть. Изгекумен цузамен, Индер Зелберцайт, происходило вместе, одновременно, в одно и то же время. Вендерейбиштер Бхотем Гилендем Сейдер Тфило Фуна Мирас Юдгима Мида Зарахме, в то же самое время, когда Всевышний обучал его произнесению 13 качеств милосердия, то есть молитве о милосердии. Вот в наших рассуждениях вчера это оказалось вообще форма, собственно, данного урока. То есть Мойша обратился ко Всевышнему с просьбой, покажи мне свою славу. А Всевышний ему говорит, о, я как раз собирался тебя обучать, обратив внимание на то, что ты полагаешься на славу отцов, на заслугу отцов, и не рассчитываешь на собственную заслугу евреев, я тебя собирался обучить, вот как раз я тебе и славу свою покажу. Все это происходит одновременно. Издо зихер нита нынен сдоди. Это, понятное дело, не сторонняя вещь. Асбайм лернен мойшен дэн дэм сейдер бакоша срахен года рейбиштер им гило гилост. Гилост зэн сквойды и сборы бивхина сахойрой. То есть, вот, кстати, наверное, я не точно выразился, принципиально не точно. То есть, не одновременно, в смысле заодно. Рэбе говорит, невозможно понимать это как заодно. Типа того, что Всевышний решил обучить Мойше порядку молитвы о милосердии, вот 13 качеств милосердия ему надиктовать. Ну, а заодно, раз ты просил, так вот, ну, еще и на славу мою посмотришь. То есть, что это как бы вот такое видение славы сзади, это какая-то отдельная штука. Нордосис анынен и кори индемседр бакоша срахим. Но, по всей видимости, данный момент, то есть видение славы Всевышнего, вот эта демонстрация славы Всевышнего Мойши, это какая-то принципиальная вещь в порядке просьбы о милосердии. Кидея аздерлимут псейдер бакоша срахамин золзен бишлеймус, то есть для того, чтобы просьба о милосердии была полной, вот гидарзен дербайдер вераисе сахойрей, одновременно с этим должно каким-то образом происходить вот это «увидишь ты меня сзади». Герогу кеша шельтфилин. А что такое «увидишь ты меня сзади»? И Раша объясняет, показал ему узел тфилин. Вен ми дос фарштейн бегэгдем абьюр. Вен ми дос фарштейн бегэгдем абьюр. Ин дем воздрасейдер тфило. Из на нефен фун рои эйсо эйси миутов векойрюет гимл мидис. Станет это понятно через предварительное понимание идеи, которая была озвучена Раши, тоже процитирована нами выше, относительно этого порядка молитвы, обучения порядку молитвы, ты увидишь меня, закутанного, облаченного в тфилин, в талис, как мы выяснили, и произносящего 13 качеств. «Восендем из нидмувен» – в этом непонятно. «Дарик ринин от фила издох диамир из гимл мидазарахмин». Понятно, Рэбе выделил в этой цитате слово «миутов» – облаченный, закутанный в талис. В этом пассаже непонятно. Вроде как в молитве главное ее произнесение, правда? А тем более в обучении молитвы. То есть то, что молящийся закутывается в талис иногда, это как бы такая вроде сторонняя вещь. Понятно, что если человек закутается в талис и при этом не будет произносить молитву, то, наверное, эта молитва будет какая-то неправильная. Ну и здесь тем более ясно, Всевышний хочет сообщить Мойше определенный текст. Вот 13 качеств милосердия, что именно этот текст надо произносить для того, чтобы вызвать во Всевышнем милосердие. И вот мы, помните, перед началом разбора беседы, знакомясь с сюжетом и с Рашей по этому поводу, как раз отмечали, что Всевышний гарантирует здесь, что просьба о милосердии, вернее, не здесь, а в другом месте как раз, в этом месте он говорит, я смилостивлюсь над тем, кто, над кем надлежит смилостивиться, а в другом месте подтверждает, что на самом деле милосердие в ответ на эту молитву, оно совершенно неизбежно. Оно то есть, эта молитва безотказная, как бы, да? Так вот, идея молитвы – это в основном, вроде как, получается произнесение 13 качеств милосердия. «Воззейпуэлн дэм ваханойсэ ун рихамти», то есть, именно произнесение 13 качеств милосердия производит, на первый взгляд, вот это «ханойсэ», «смилостивлюсь» и «рихамти», «смилосердствуюсь». «Воз из доной геа, зэзон гизок тверн бээйс мэйз мэутов давка». Почему же тогда Всевышний, он отдельно останавливается, отдельно подчеркивает то, что Моше Рабейну увидит его закутанным в тфилин и произносящим 13 качеств милосердия. Что это вот закутанность в тфилин, что она добавляет к общему процессу? Пункт гей. «Вэйэй шлойме рэйне фунзибюрим индэм». И надо назвать одно из объяснений тому. Клолу сини нахет, воз цулип дэм измиспалэл, он ми измейр рахэмим, мезол нисло верн фунэ мейн шейфин хет. Идея греха. Почему, собственно, произносят 13 качеств милосердия? Ну, в связи, то есть, если бы в мире правило абсолютное благоденствие, не омраченное никаким грехом, мир находился в совершенстве, то просить о милосердии Всевышнего вроде бы как необходимости не было. Ну, собственно, у нас есть дни недели и дни года, когда мы не просим о милосердии, вот не читаем 13 качеств милосердия, не произносим «Тахнун», поскольку в этом, согласно объяснению Рэбе в другом месте, просто нет необходимости в эти дни, скажем, праздничные дни, субботы, дни там полупраздничные, вроде Рош-Ходеша, скажем, месяц Нисан, который особое время в этом отношении. Вот есть беседа Рэба, где он объясняет, что в дни, когда Тахнун не прописан в Сидуре, то есть даже, скажем, напротив, Сидур своими примечаниями отменяет Тахнун, не велит произносить Тахнун в эти дни, так он отменяется, потому что он не нужен, потому что в нем нет никакой необходимости. Так вот, если бы мироздание жило как-то без греха, было безгрешно, совершенно гармонично и так далее, то в просьбе о милосердии не было бы никакой необходимости. Так вот, грех во имя избежания наказания, за который мы, собственно, и читаем вот эти тексты, связанные с просьбой о милосердии. «Немзих фун шихехо» – он берется из забывания. Недавний сюжет в Тане, кто учит ежедневно. «Увихлол из шихехо немзих фун клипа». А в общем плане забывания, оно откуда берется? Из клипы. Ну, давайте небольшой экскурс. Наши мудрецы говорят, что еврей совершает грех, в принципе, способен совершить грех. То есть, отделить себя от Всевышнего действием, речением или мыслью, которые Тора запрещают. Только в том случае, если он забывает, то есть, не осознает, не ощущает ясно то, что этот грех отделяет его от Творца. То есть, отделяет его от собственного источника жизненности. А вот это забывание, откуда происходит, ну, с чем это связано, такое забывание? С тем, что человек живет в рамках материального мира, в ситуации, где божественность скрыта, и скрыта настолько надежно, что иногда есть возможность, как в известном хасидском книге не поется, о Боге забываем. То есть, вот есть возможность забыть о Творце. «Машенкин инг душа из эйн шихохолев нехи сейхвидехо». И вот это вот забывание, забывчивость, она связана именно с ситуацией сокрытия божественности, ситуацией клипейс, ситуации грязи, тьмы и так далее. Что не так ближе к престолу Всевышнего, как говорим мы в молитве на Рош ха-Шана, насколько я понимаю, Рэбе ссылается на Талмуд в трактате Брохейс. Мне кажется, что это произносится и в молитве на грозные дни. Но, тем не менее, «Эйн шихохо лифнейх висхисейх вейдеху» – «нет забывания пред престолом славы Твоей». То есть там, где нету сокрытия, где присутствует только божественность, там и забывания, соответственно, нет. «Идн зайнен дохма аминем бнейма аминем» – евреи называются нашими мудрецами верующие, дети верующих. «Едер ид глойвд бе эмес ас брейшес бор элэким» – каждый еврей по-настоящему верит в то, что мир сотворен Всевышним. В начале творения Богом небес и земли, шумаем ворз вихол своеем, что сотворены были небеса, земля, все, что наполняет их. Каждый еврей верит полной верой в то, что Всевышний перерисовывает этот мир, то есть пересотворяет этот мир, что творение на самом деле не завершенный процесс, не единократный, вернее, процесс, а процесс повторяющийся, постоянно продолжающийся. Всевышний, поскольку сотворил мир из абсолютного небытия, то поддерживает его бытие постоянно, то, что мы отмечаем в молитве, произнося фразу, обновляющий по благу его каждый день постоянно творение, мироздание. «Едер токун едер рега» – каждый день и каждое мгновение, «из ашем из борых михадыш в фундус най демдиганце брия» – Всевышний обновляет совершенно заново все творение в целом. «Мяйн вэфеса мухлат мамаш» – из небытия, из абсолютно нулевого состояния, состояния отсутствия, обновляет его в состояние присутствия. «Он видер алтеребе из мамших интанья» – и как алтеребе продолжает в танье, «кмой лифней шешесемей врейшес мамаш» – из какого состояния он извлекает Всевышний постоянно, ежемгновенно извлекает мироздание, из состояния, подобного тому, которое было актуально до 6 дней творения в буквальном смысле. То есть, состояние вот этого самого исходного небытия, из нуля. Штелзих дешайда, напрашивается вопрос. Вена идергерт, азиндер рега изарежд башафн геворн михадыш фон фунде мейбишн. Когда человек, то есть, что означает на самом деле вот это вот пересотворение? Я когда-то придумал такую метафору, а может не придумал, может это мне подсказали, и я уже забыл просто авторство. Бог его знает. Ну, мне вот так легче понимать идею постоянного пересотворения мира из абсолютного ничего. Если взять предмет, который тяготеет, ну, какой-то увесистый предметик, книжку, например, который тяготеет к состоянию, к нахождению в точке потенциального минимума, то есть для того, чтобы находиться на определенной высоте над этой точкой, им надо приложить какое-то усилие. Ну, там, я не знаю, табуретку надо поднять с пола, и сама она по воздуху летать не будет в обычной ситуации. Вот этот предмет мы можем считать обладающим свойством находиться над полом, парить над полом, только при приложении к нему определенной силы. В этом мне представляется аналогия существованию мира, который с точки зрения своей естественной, в кавычках, поскольку естественность, понятно, что это термин, относящийся к природе мира, с точки зрения своей естественной, в естественном своем состоянии представляет собой ноль, небытие. Всевышний извлекает его из этого небытия. Так вот, подобно тому, как для того, чтобы предмет, который вот, тяжелее воздуха, должен поддерживаться силой моей руки постоянно, и как бы мы можем сказать, что когда я держу его в руке, не роняя, он ежемгновенно, даже не ежесекундно, а ежемгновенно, непрерывно, ежемгновенно выводится из состояния своего неумения летать, переводится в состояние вот, умения присутствовать на таком-то уровне над полом. А подобно этому Всевышний поддерживает мироздание в состоянии существования, наделяет его атрибутом, которым сам мир не обладает, ежемгновенно, постоянно, непрерывно. И если перестанет его поддерживать в таком состоянии, ну, как если мы отпустим руку, и этот предмет полетит вниз и рухнет на пол. Подобно этому мир, если Всевышний перестанет обеспечивать его этим атрибутом, он упадет туда на пол, то есть вернется в свое естественное состояние. А какое его естественное состояние? Состояние небытия. Это означает фактически, что мы находимся в постоянной ситуации осуществления из небытия. Эта ситуация, она актуальна ежемгновенно. Всевышний не роняет нас, и, то есть можно было бы так сделать, ронять и поднимать. Но Всевышний, мы держим там, книгу, скажем, в руке и не роняем ее. Это означает, что она ежемгновенно приобретает, наделяется нами свойством, которым она не обладает сама по себе, находиться на определенной высоте над полом, скажем. Примерно так же с мирозданием, примерно так же с нами самими. То есть, мы с вами ежемгновенно поддерживаемся в ситуации существования в противовес ситуации несуществования. Так вот, возникает вопрос, когда еврей помнит, что каждое мгновение он оживляется совершенно заново, то есть, он появляется, перерождается заново, что на самом деле он живет в состоянии такого вот непрерывного, перманентного перерождения со стороны Всевышнего. У нас на регарум, демдарфер вайтер он кумел сундваравая. И что дальше? Вот каждое мгновение последующее, он нуждается в речении со стороны Всевышнего, цумихадыш зайнзенмициизме айнлиеш, для того, чтобы его собственное существование, оно продлилось еще, чтобы он был выведен опять из несуществования в существование. Виздос меглех амаздер йид зайнзикафилу хасвишолым дергрестер балтайва. Как же может быть, чтобы еврей, даже если он ему свойство вожделения, которое, собственно, и толкает человека к греху, вожделение к чему-то заложенное в человека, свойство там, хотеть своей животной природой, каких-то вот вещей, которые, к которым Тора относится с сомнением или же запрещает их. Так вот, даже если человек очень, ему очень склонен к вожделению, как же он может золни, то есть фолген, демросом фонебежно, как он может не подчиниться воле Всевышнего, ницуми малый тайвис, тайвис зайн, которая направлена на то, чтобы он эту тайву запрещенную не удовлетворял. Как он может этому не подчиниться? То есть, если я полностью осознаю ничтожность и вот хрупкость как бы моего существования, то, что на самом деле я представляю собой абсолютное ничто, которое всего лишь наделяется состоянием что-то ежемгновенно со стороны Всевышнего, то как я могу не подчиниться той силе, которая меня переводит из состояния ничто в состояние что-то? Вот фуним боругу мхэнг топ зайны ганса мициус, то есть я же понимаю, если я по-настоящему понимаю, что от Всевышнего зависит абсолютно все мое существование, не качество моей жизни, не качество моего существования, а именно само существование как факт. Сузам мидзай тайва индеррега мамаши. И вот мое существование вместе с моими вожделениями, оно переосуществляется Всевышним заново в само это мгновение. Как я могу не подчиниться Всевышнему? Унафилов вен им дузи хаза азергот зей расах мини свейкуем вахештерным. Даже если я ощущаю, что вот есть множество проблем, каких-то препятствий, которые мешают мне служить Всевышнему. Вейсер дох, амалса мамин, бен мамин. Еврей, тем не менее, понимает, как верующий, сын верующего, это выражение мы уже выше использовали, это мудрецы так описывают характер еврея, присущую ему духовную природу, что евреи верующие, дети верующих. То есть им свойственна вера буквально по факту рождения, наследственная вера. Так вот, поскольку он знает, как верующий сын верующего, Мидер Гансер Зихеркайт со всей определенностью, со всей уверенностью, аз эй ди захнва вос штерн зайнен, а нерст башафн геворн дурде мейбиш, мяйн вэфис амуклат мамаш, что те предметы, те не обязательно материальные предметы, а там духовные моменты, все то, короче говоря, что ему мешает, оно тоже оживлено Всевышним, переведено, вернее, даже оживлено, здесь, наверное, плохой глагол, что все это осуществлено Всевышним из абсолютного небытия, вот в само это мгновение, из состояния к мой лифнейшесам еврейшес мамаш, из состояния подобного тому, в котором эти предметы и вообще все мироздание находилось до шести дней творения в буквальном смысле. Увехен кем кендох нит гемолдзайн, а зейзайн бэмэс гэпэх роцэнашэм. И если так, то для еврея вроде как должно быть понятно, что эти предметы, они не могут на самом деле противоречить воле Всевышнего. «Викен зей зайн бэмэс амаштерцу идишкайт», как предметы, сотворенные только что самим Всевышним в то же мгновение. То есть, если человек, короче говоря, видит все вокруг себя и себя самого, как непрерывно оживляемый, переводимый из небытия в бытие Творцом, объект, там, систему, то как он, даже если ему, даже если внутри него какие-то есть сложности, вот эти тайвис, это же есть сокрытие и проблемы внутренние и человеческие, и внешние проблемы, как он может их всерьез воспринимать? То есть, если он понимает, что он вместе со своими внутренними проблемами пересотворяется ежемгновенно, поддерживается в существовании бытия постоянно, и окружающий мир, который ему видится там противоречащим божественности в чем-то, мешающим ему там служить. Если бы там, то тогда бы я, конечно, Всевышнему служил и выполнял бы все его приказы, но, ну, когда он понимает, что на самом деле вот это все, что «но», это тоже сотворяется ежемгновенно и постоянно вместе с ним самим, то как вот это «но», оно может противоречить еврейству. цудем воз дрейбиштер вил, тому, что Всевышний хочет, мэм бешазы зайнен отэш башафн геворн фундам эбиш нален, ведь эти предметы, они только что сотворены самим Всевышним, как же они могут противоречить его воле? Вим кейн, ви кумте сазазы золзы гефина наид, воз фирзи хей фандэш, видос воз зайн идия брура им Михаев, из им Михаев. Ну и если бы еврей понимал все это вот совершенно ясным образом, то, ну, разумеется, никто бы тогда и греха не мог совершить. Не совершал бы греха никогда. Потому что как можно вести себя в такой ситуации, противоположно тому, что, ну, как рубить сук, на котором сидишь. То есть, какая-то чудовищная глупость вести себя образом, отличным от божественной воли, осознавая вот все то, что мы сейчас написали выше. Я не знаю, может быть, даже избыточно подробно мы эту тему проговорили сейчас. Ну, по-моему, все достаточно ясно. То есть, такое понимание со 100% вероятностью обязывало бы человека, который по-настоящему понимает эти вещи, не только понимает, добавим от себя, осознает, то есть, вот воспринимает их живо, а не как сухую теорию, какую-то такую отвлеченную, а воспринимает это приложимо к существованию себя и окружающего мира. Тогда и греха бы никакого не было. Из де рентфера и в демде, как же тогда еврей приступает таки божественную волю? Ответ на это: «Эбер вейс таки обер бейс майса, готера и в дем фаргесн». Ну, как? Вот то, что мы сказали выше, что это связано с забыванием. Еврей все это может знать, ну, кстати, может и не знать, на самом деле, понятно, то есть для этого надо информационно быть просвещенным. Есть евреи, которые, к сожалению, находятся далеко от Торы, не имеют с ней достаточного контакта, и поэтому каких-то вещей просто не знают, не осознают по причине незнания. Там их внутреннее видение нас сейчас не заботит. То, что еврей изначально наделен, вот этот мамин бен мамин, верующий, сын верующий, когда это на каком-то очень внутреннем уровне, сейчас мы не об этом говорим, мы говорим о практике, о поведении еврея в практике. Для практики надо это знать. А как же еврей, который это знает, нарушает волю Всевышнего? Ответ. Он все знает, но забывает в момент действия. Отвлекается. Ну, на самом деле, особенно в свете каких-то таких квазипсихологических изысканий там, и популярной литературы по осознанности и подобным вещам, в общем, понятно, что эта проблема такая вот заложенная в человека, проблема несосредоточенности, проблема отсутствия зачастую осознания даже самых важных вещей. Ну вот, в евреи эта проблема становится в каком-то смысле фатальной. То есть, неумение все время держать в сознании сотворенность собственную и сотворенность окружающего мира, она приводит к тому, что еврей совершает, не дай бог, грех. «Бешаз дырынин асхиро из баймидн кедебио». То есть, получается, что все упирается, в общем, вот в эту идею осознанности, идею постоянной памяти ясной о том, как обустроен мир, вот о таких базовых вещах, что мир творится Всевышним. Получается, что если у еврея с памятью все в порядке, то есть вот эта вот память об этом, она все время на месте, тогда, само собой разумеющимся образом, исключаются любые моменты, которые противоречат божественности. «Уми измикаем тойру, уми избешлеймус», евреи выполняют Тору и заповеди в полноте, «биз цу вихол масах и юдышем шумаем, бихол драха худаеву», включая, на самом деле, понятно, что если еврей все время держит это в сознании, то тогда его жизнь, она целиком превращается в служение Всевышнему, то есть он не только ничего не нарушает, но он также и все выполняет, что от него требуется, по абсолютному максимуму, со всеми возможными украшениями, потому что, собственно, ну, в этом вся его задача. «Я не створен ни для чего, кроме как для того, чтобы служить Всевышнему», сказали наши мудрецы. И более того, даже в будничной жизни он, вот то, что называется, «все дела, все деяния мои пусть будут во имя небес, и всеми путями своими познай его», он также будничную свою жизнь превращает в сплошное служение Всевышнему. Он из фалтем горнит айн кейн махшевис хуц. И для него нет никакой, в кавычках, внешней мысли. Понятно, что это аллюзия к событиям Пурима, где только что мы упоминали это в соответствующей беседе, где евреи на протяжении целого года находились в ситуации, когда они были постоянно находились под угрозой тотального уничтожения, и при этом у них не возникла махшевес хуц, у них не возникла мысль о том, чтобы выйти из игры, как бы, выйти наружу, отказаться от еврейства, сбежать из еврейства, как бы, да. Так вот, если евреи постоянно держат в голове те вещи, которые мы описали подробно выше, то у него не возникает махшевес хуц, у него не возникает этой внешней мысли. Он дозадер там, возбешас амир сюдгимом мидес, дендарфмен зайн отув беталес. И в этом заключается, уже, наверное, забылось, с чего мы начинали. В любом случае, я сейчас поймал себя на том, что я уже не очень хорошо помнил, с чего мы начали. По поводу закутывания в талес, как необходимые детали просьбы о милосердии. Значит, просьба о милосердии, она актуализируется грехом. Так почему надо быть закутанным в талис в момент просьбы о милосердии? Лейтви Раши, Миздон Фарыши, Мейх Тфилин. И как Раши здесь объясняет, как раз из нашего объяснения следует, что не только талис должен быть, но и тфилин должен быть. А Вайлдер Тойхен фундит свей митсвейс из фарбунден митинина зихрен, потому что содержание этих двух заповедей связано с памятью. Рейсом и сому зихартем, с одной стороны, талис. Талис, понятно, что его ключевая его деталь – это не ткань, собственно, а кисти на углах четырехугольного одеяния. И эти кисти на углах, они не случайно называются цицис, от слова леоциц, в смысле смотреть, в том числе в значении смотреть. Будете видеть их, будете вспоминать заповеди. Да? То есть, вот в этом функция цицис и талиса как такового. Рейсом, эйсом, узехартом. Эйсом, узехартом. «Вегойо геймер лизихан бененехо». И также от филин. Кстати говоря, именно о главном говорится. «И будет памятование между глазами твоими». «Ундер фар зайн зейн эге цум цикун ве акира сахейт возбрэнг дэм веханойси ун верихамти». И отсюда понятно, что вот эти идеи талиса и тфилин, они ведут к исправлению и предупреждению, и выкорчевыванию греха как причины вот этого, как причины просьбы о милосердии. И вот именно эти моменты, то есть воспоминания такого рода, к которому приводит талис и тфилин, они приводят в результате к смилостивлюсь и умилосердствуюсь. Смилосердствуюсь. Вов. Алпианал ветменных фарштейн дишайхус фунгмгрогу кешер шельтфилин кешер давка. Отсюда станет также понятно, на внутреннем уровне, так я понимаю, развитие предшествующих рассуждений, почему Всевышний показал ему именно узел тфилин. Цум сейдер бакоша с рахами. Какое отношение именно у узла тфилин есть к просьбе о милосердии? Инзоер фун Гантикер Седра в книге Зоар на нынешнюю недельную главу. Зоктер Азра Раби Хион Раби Йойси рассказывается, как два великих мудреца наших времен Мишны, Раби Хи и Раби Йойси, Гобн Гимах Кшорим, Кидей Цунит Фаргесен Дидиврей Тейра, Возы Гобн Гигерт, как они вязали узлы. Кстати говоря, интересно, я не помнил такой вещи, хотя мне кажется, сейчас я что-то припоминаю, что, может, я об этом слышал, но, во всяком случае, осознанно я это не помнил. Что Раби Хи и Раби Йойси, они завязывали узелки, знаете, как узелки завязывают, чтобы не забыть. Завязывали узелки, чтобы не забыть слова Торы, которые они учили, которые они услышали. Скобочки. «Веиса баахроим аздос и сейхам мокерентейра». И написано в поздних законодателях, в трудах поздних законодателей, что этому есть также источник в Торе. «Цудем восимрей омрей иншей», азмах на книпыл и заейца ницу фаргес на захва восмамивил фаргеденкин. Есть основа в Торе, есть источник в Торе тому, что говорят люди, что завязать узел – это такое средство не забыть то, что хочется помнить. Скобка закончилась. Много интересного в сноске 31-й. Кто хочет и может, посмотрите. Насчет завязывания, и в частности упоминается то, что на цицис, на кистях цицис, у нас есть множество узлов, которые связаны с идеей того, что цицис, талис напоминает о заповедях. «Вос из дешайхус функ шорим цумини азихин». В чем связь узлов с памятованием, с памятью? «Кэнн дос мазбер зайн алпиам и вуэр бегерас отшува». Это можно объяснить на основе того, о чем рассказывается, говорится в третьей части книги Таня и Гераз Атшува. «Индем пирыш мамер хамейну», когда объясняется высказывание наших мудрецов, «Одем овра вейра хулу, ма ясе, ве ихе, им кой роги ликрес дав вехот, ме икра штей дав им хулу». Там анализируется высказывание мудрецов о том, что если человек совершил грех, то исправление этого греха, оно связано с умножением, с удвоением, как бы, с удвоением изучения Торы. Если он был приучен учить одну страницу, один лист, там, Талмуда, скажем, то пускай учит два листа. Удвоение изучения Торы. Так вот, там приводится объяснение мудрецов. «Аздос из кемшалях махевель шенивсек вихойзер викуишейшим кемякешеру кофель михуполь». На что это похоже? А это как связывание разорванной нити. Там до этого обсуждается метафора нити, связующей, объединяющей связки заповеди, как нити, объединяющие еврея с Творцом. Еврейский народ как хевель нахалусей, как веревка наследия. Так вот, эта веревка, она может рваться, или, по крайней мере, могут рваться какие-то отдельные ее составляющие нити, это из которых сплетена эта веревка, но это уже детали, сейчас не имеет отношения к делу. Может происходить разрыв веревки. Когда веревка рвется, что с ней делать, как это чинят? Связывают. Вместе узла веревка удвоена. И, подобно этому, если человек совершает грех, то вот это удвоение изучения Торы, это как связывание. Идея связывания, где вместе узла происходит удвоение. Дозгейст, аздеринен, функешер берухнюс, и мизвен мефарбинзех, мита нынен, мита филф, фахкер, штаркайт. То есть, получается, что идея узла на духовном уровне – это идея усиления связи. Когда человек связывается с большей силой, биз аздер цуной в бунт, из на нейфен фун кофел михуполь, вплоть до того, что его связь, она становится многократно умноженной, выражая словами Алтеребе там, кофел михуполь. Ундер фары миздос атикон ойф хатоим. И по этой причине данный момент, данное действие духовное, оно совершает исправление греха. Валвен мефарбин зих меамид к душе, потому что когда человек связан со святостью, и на нейфен фун кешер, образом узла, то есть вот получается из наших рассуждений, что узел – это умноженная связь. Узел – это такой, ну, понятно, как известно, скажем, сломанная кость, она уже, если она ломается еще раз, то ломается в другом месте, не в том месте, где она срослась, потому что там, где она срослась, возникает более твердая, более прочная ткань, нежели в начале. Например, с этим узлом есть веревка одинарная, вместе узла она вряд ли порвется. Узел может развязаться теоретически, но сейчас мы об этом не говорим, эту метафору в эту сторону не углубляем. В том месте, где если она порвется еще раз, то порвется она не в том месте, где узел, потому что там, где узел, она удвоена, она умножена. Так вот, этот самый узел, это получается умноженная связь со Всевышним, усиленная связь со Всевышним. Продолжая мысль Ребе, поскольку, когда человек связан со святостью образом узла, из ничайх шихихо для него становится неактуальным забывание. Воздос из десива фунхатоем канал, что является первопричиной всякого греха, как мы объяснили выше. Он фундаминьен виразберухниус, и из этой идеи, как она на духовном уровне, а за кешер рухони измеватль дешайхус цуклипа мекейра шихахо, что узел, он избавляет нас, отменяет возможность, устраняет отношение наше к клипе, то есть источнику забывания. Вердернох ништалшил и хингашмус, это спускается также на уровень материальный. То есть духовный узел, который работает вот таким-то образом против забывания, против отношения к клипе, то есть забывания, оттуда спускается вниз через Седер Ишталшус, идея материального узла, азмахта книплгашми, мгелцумиватл занди шихо кипшута. То есть спускается оттуда вот эта странная достаточно закономерность. Вот это как раз, кстати, мы с вами каждый раз не понимаем, как объяснить, что такое сгула. Ну вот здесь тоже сгула. Такая сгула завязывания узла, которая почему-то приводит к тому, что человек не в связи с тем, что он завязал узел, он почему-то не забывает ту вещь, в связи с которой он этот узел завязал. А как это, собственно, связано с точки зрения материальной, не вполне понятно. Ну, а вот, оказывается, это берется из этого духовного узла, который так действует в пользу отмены забывания, как мы объяснили выше. Зайн. Ундосы зайди шайхус фун враиса захойре ероу кеша шельт филин цум сейдр бакоша с рахами. И, ну, отсюда уже просвечивает ясно отношение того, что Мойше Рабейну была предоставлена возможность увидеть сзади, увидишь ты меня сзади, показал ему, Раша объясняет, что значит сзади, показал ему узел тфилин, и как это связано с просьбой о милосердии. Бешаз дер Эйбештер Магод Гилдерт Мойшен Эдам Сейдер Бакодыша с Рахамим. В тот момент, когда Всевышний Мойша обучил порядку просьбы о милосердии, воспоил Тикунахет, которая исключает грех, которая просьба о милосердии, которая направлена на то, чтобы избавиться от греха. Из Ерогдам Тойхин Инин фун Тикунахет он показал ему самое существо содержательное исправление греха. Вердур кешешельд филина, штарки цугибунткайт, кешер. То есть показал ему узел тфилин, который олицетворяет собой сильную связь, усиленную связь. Узел, кстати говоря, вот узел тфилин. Посмотрите, как там, сколько там вот этого материала ремешка тфилин в самом месте узла. То есть ремешок умножен многократно в том месте, где расположен узел. Вот Всевышний показал ему узел тфилин, который указывает на усиление связи «ун зихрен шель тфилин» и на идею вот этого памятования тфилин, памяти, как она заложена в тфилин, «дигдуши худу», памяти о святости. «Уви фрат аза алес вертнис хадыш бихол рега фунна ибишна», в частности, в свете того, нет, скорее так, памяти о святости, а в частности о том, что все мироздание, оно ежемгновенно переосуществляется божественной волей, переосуществляется Всевышним. «Он дурх дэм восмэвэд баворнэнзих фуншихэхо», и благодаря тому, что человек становится обезопасен от забывания, «дурхасхира кидэбиои», «Иналы иньоним фунгдуша он идишкает», благодаря тому, что он будет как следует помнить обо всех моментах святости и еврейства. «Вэтмен бекоров зойхи зайнцум киюма юд», в скором будущем он удостоится исполнения свидетельства «Венигла квой давай руку босар ягдов кипи авая дибер», удостоится исполнения пророчества, свидетельства, раскроется слава Бога, и увидит всякая плоть вместе, что уста Бога говорили. «Мевет не дав нон кумен сумини на зихран», то есть вот эти вот моменты, которые мы обсуждали выше, которые, будучи, находясь в сознании еврея, обеспечивают его неспособностью совершить грех. И вот одна проблема, что можно об этом забыть. Так вот, в будущем не будет проблемы забыть об этом, поскольку все станет явным. не надо будет помнить о том, что на самом деле дело обстоит вот так-то и так-то, а все будет и так видно, как дело обстоит. Не будет необходимости прибегать к памяти, потому что мы будем видеть собственными глазами, в виде ганца брия кол босса вертнизгавы бихол регад мадурх пи авая дибер, мы будем видеть собственными глазами, глазами плоти, кол босса. Помните даже толкование, которое мы неоднократно с вами привлекали для понимания данного стиха. «Кол босур увидит всякая плоть не глаза плоти, а именно плоть». То есть восприятие это будет очевидно даже не только для глаз. Так вот, всякая плоть увидит, как все мироздание осуществляется ежемгновенно устами Всевышнего. «Пи авая дибер увидит всякая плоть, что уста Бога сказали». Миаин в эфе самухлат мамаш из небытия в принципе. Бевиес, когда это осуществится, бевиес машия цветкейну, йови, вигадыну, вилихену, кемимиюс, ларцейну, меру, вимейну, мамаш. С приходом Машиаха, праведника нашего, который придет и спасет нас, и поведет нас распрямленными в землю нашу, вскоре в наши дни, в буквальном смысле.